Сегодня 4 апреля 2016 года. Мы с вами продолжаем тему о страхе будущего мучения. Один афонский монах рассказывал оптинскому старцу следующее. «В молодости я был очень богат и вел самый веселый образ жизни. Счастье мне всюду улыбалось. К зрелым годам я сделался очень крупным фабрикантом. Доходы свои считал миллионами. Обладая отличным здоровьем, я никогда не задумывался над жизнью. Воздаяние за гробом казалось мне басней». Кстати, вот это вот явление, когда мы здоровы, да, почти всех касается. Зачастую даже когда наше здоровье начинает хромать, мы все равно думаем, как вылечиться, а не задумываемся о том, для чего на Господь попустил потерю здоровья. Не задумываемся о том, что там ждет ни сегодня, ни завтра за гробом. Однажды после обеда я заснул в своем кабинете. Вдруг вижу, ясно, как наяву, светлого ангела, который, взяв меня за руку, сказал: «Пойдем, я покажу твое место, которое будет твоим вечным жилищем». Я в страхе последовал за ангелом. Спустились мы в долину. Посреди нее возвышалась конусообразная гора, из которой вырывались клубы дыма, а из недр той горы слышаны были вопли. «Вот, — сказал ангел, — то место, в которое ты переселишься после смерти, если будешь жить, как теперь живешь. Господь повелел тебе открыть это». Ангел стал невидимым. Я проснулся. Встав, я воздал благодарение Богу, давшему мне время на покаяние. После этого я поспешил завершить свои дела. Жене оставил больше миллиона денег, столько же детям, а сам удалился на Святую Афонскую гору. В настоящее время сподобился схимнического чина и с Божьей помощью надеюсь избежать того места мучений. Но вот когда мы с вами осознали, что мы ничего кроме ада-то не заслуживаем, в принципе, да, нам не обязательно удаляться на Афонскую гору, не обязательно нам раздавать все на свете и идти там, скажем, с умой по миру и прочее. Нам достаточно все время в памяти иметь, что мы с вами не вечны, что мы с вами не бессмертны, и что бы мы ни говорили, какие бы мы поступки ни совершали, прежде чем сказать или что-то сделать, задавать себе вопрос: а что я скажу на суде? Если скажу так или если сделаю эдак? Если я подумаю вот так, что я потом скажу на суде? И внутри будем четко понимать, что да, на суде скажут: слава Богу, ты сделал так, как Господь заповедал. Или будет мысль, что да, действительно, за это не отчитаешься, оправдания не будет. Да? То есть, еще раз, мы с вами много совершаем ошибок, потому что просто не задаем вопрос: а что будет? Если в детстве мы с вами еще иногда такое себе задавали, потому что совесть обличали, а что скажут родители? Да, или что сделают, если мы сделаем так или иначе, да, то потом мы с вами напрочь это забыли. Вот сейчас поднимите руку, кто себе задает вопрос, прежде чем что-нибудь сделать и сказать: а что я буду иметь за это на том свете? Понятно? Не задаем мы с вами. Отсюда много ошибок. Если бы задавали и хоть, ну, секундочку поразмыслили, хоть три раза сказали: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вот достаточно три раза сказать, и моментально ясность в голове. И либо мы говорим: нет, убивать будут, этого делать не буду, потому что, ну, понятно, не отчитаюсь. Либо скажем: убивать будут, но я это сделаю, потому что это угодно Богу. Да? То есть мы вот таким образом уходим на Афон. Вот если мы задаем себе такой вопрос, ставим себя на эту гору, которая выше всяких житейских нужд и всего на свете. Мы стоим на горе, вот свет, здесь Господь, что Он скажет? Да? Таким образом мы с вами можем и оказаться на этой Святой Афонской горе. «И ничего не забывает душа из того, что она сделала в этом мире. но все помнит по выходе из тела, и при том еще лучше и яснее, как освободившийся от земного всего тела. Еще раз, все, что мы здесь делали, все помним, ничего не скроется. Некогда говорили мы о сем с одним великим старцем, говорит Ава Дорофей. И старец сказал, что душа по выходе из тела помнит страсти и грехи, которые она исполняла, и лица, с которыми совершала их. То есть там все четко предстанет, все предстанет. Но видится так, то, в чем мы с вами раскаялись и больше не повторяли, конечно, нам этого не предъявят, и это у нас перед глазами стоять не будет. Это когда мы по легкомыслию оправдали, ну, молодая была, да, но я нечаянно это сделал, и в этом не раскаялись, и с этим жили, и они, некоторые грехи даже не собирались каяться. Ну, что, сейчас все так живут, сколько раз доводилось слышать, сейчас все так живут, не все, это клевета на тех, кто так не живет. А я говорил ему, может быть, это и не так, но, конечно, она будет иметь злой навык, полученный ею ко греху, и будет вспоминать о нем. Мы долго спорили об этом предмете, желая уяснить его, но старец не соглашался со мной, говоря, что душа помнит и самый вид греха, и самое место, и то самое лицо, с которым согрешила. То есть все это будет напечатлено, и еще раз, в объеме, не так, как мы сейчас мыслим, а объемно. То есть все со всеми подробностями и мелочами. Поистине, когда это так, то нам предстоит еще гораздо тягчайший конец, если не будем внимать себе. Вот единственный выход. Быть внимательным к себе. Что это значит? Внимательным своим словам, поступкам и помыслам. Еще раз, начинается с помысла. Внимательны к помыслу, тогда мы можем внимательны быть и словам, и к желаниям, которые возбуждают помыслы в сердце, и, естественно, уже дальше поступками. Потому я и говорю вам всегда, старайтесь возделывать добрые помышления, чтобы найти их там. И что человек имеет здесь, то исходит с ним отсюда, и то будет он иметь и там. То есть, возделаем добрые помышления, значит, с ними туда и отойдем, и скажем, ныне отпущаешь, раба твоего, владыка, да? Ну, а если злые навыки, конечно, мы с ними отойдем, и там уже нам пощады не будет. Позаботимся, братья, чтобы нам избавиться от такого бедствия, постараемся о сем, и Бог сотворит с нами милость. Ибо Он есть упование всех концев земли и сущих в море далече. Вот эта фраза из Псалма, да? Он есть упование всех концев земли и сущих в море далече. Так, ну вот кто кроме меня еще в море ходил далече? Нет, нет, моряков больше здесь нету, да? Ну, упование всех концев земли. Понятно, в разные концы земли мы с вами перемещались. Но вот я почему обратил на это внимание? Чтобы мы с вами зачастую не принимали буквально. Мы сразу представляем людей, которые там где-то в море далече сейчас находятся на траулере, да, или там в других концах земли. Слушаем, как это истолковывает Святой Отец. Сущие в концах земли – суть те, которые находятся в конечной злобе. Итак, вот это упование всех концев земли, то есть те, кто находится в конечной злобе. А сущие в море далече, те, которые пребывают в крайнем неразумии. Итак, кто в море далече, тот в крайнем неразумии. Да? Кто в концах земли, те в конечной злобе. Вот теперь, читая Псалтырь, слушая, мы будем понимать, о ком и о чем идет речь. Но видели, как он начался? Ибо он есть упование. Да? Однако Христос есть упование и таковых. И находящиеся, видим, в конечной злобе, и в полном неразумии, все равно есть упование. И сколько мы знаем, когда отчаянные разбойники становились святыми, не просто верующими, святыми, да, как мы с вами, да, какие мы с вами были разбойники. Ну, сейчас мы, конечно, тоже разбойники, но уже не такие, да, вот, немножко чуть поменьше, да, но все-таки разбойники. Потребен малый труд, потрудимся же, чтобы быть помилованными. Еще раз, не чтобы прославиться, чтобы быть помилованным. У нас с вами одна задача – вымолить помилование. Поэтому, когда говорим «Господи, помилуй», «помилуй» – это «прости то, что я совершил», «помилуй» – это «не дай больше еще это совершить», «помилуй» – это значит еще и «прости меня, что я совершил». Да? А как у нас иногда читать? «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Все. Да? Вы просили помилования. Потому что даже не отдает отчет, о чем просит. Если кто имеет поле и оставит его в небрежении, то оно зарастет. И тем более наполнится оно тернием и волчцами, чем более он небрежет о нем. Итак, имеем мы с вами поле. Не ходим, не пропалываем, понятно, будет там сорняк, тернь. Когда же он придет очистить поле, то не тем ли более должны будут окровавиться руки его, чем более оно заросло, когда он захочет исторгнуть ту худую траву, которая дал взойти во время своего нерадения. Вот современной молодежи, конечно, не понять. А нас с вами, помним, в колхоз, да, возили, и мы там и пропалывали, и картошку эту выкапывали. Да, вот студенчество, так все, 1 сентября, и, значит, туда до октября. Вот сейчас у нас семинаристы, их в пустыньку, весь сентябрь они там упражняются, слава Богу. Так вот, кто пропалывал, знает, не просто мозоли, а заусенец на пальцах, потому что вот все время с растениями соприкасаешься, да, и мозоли кровавые набивали, что только не было, да. Вот кто занимался, знает, как тяжело пропалывать, как легко дать взойти сорняку. Он сам просто, он прямо он лезет, вот только пропололи, через 2 недели снова надо идти, снова полоть, снова он лезет, да. Вот чтобы культура у нас, так картошка, морковка, и прямо вот ты ее вырываешь, она снова вырастает, да. Так нет же такого, да. Вот точно так у нас с вами в сердце. Вот этот сорняк, он прямо, ну, лезет, ну, прямо и в уме, и в сердце. Ну, что доброе такое, да, чтобы ты его вырываешь, оно все равно. Нет, еще сделаю, ну, еще хорошее сделаю, ну, еще пару молитв прочитаю, ну, еще кафизму, да. Ты его, не буду, оно все равно идет, да. Чтобы у нас было так. Нет, так не получается, к сожалению, да. Все дается с кровью и с потом. Ибо невозможно человеку не пожать того, что он посеял. Что мы сеем у себя в уме, в сердце, то, понятно, пожинаем. Поэтому, когда многие приходят на исповедь, вместо каяться, говорят, вот, злилась на внуков и на детей, тогда, говорю, спрашиваю, кто их вырастил, кто их удобрял, кто их поливал. Вот, а теперь ешь то, что вырастило. То есть, что посеяли, то и жнем. И точно такие же отношения в семье. Что мы сеем в семье, то мы и пожинаем. Будь то муж, жена, в коллективе, на работе, в храме, везде. Как только мы с кем-то соприкасаемся, что мы сеем там, то и пожинаем от окружающих. Иконоборствующий царь Константин Капроним, потеряв всю надежду поколебать преподобного Стефана ласками и дарами, вознамерился при лицом Святой Церкви посрамить его имя, возложив на невинного старца грех, которым внушаются даже молодые, но благовоспитанные люди. На бесславие вместе с ним обрекли одну молодую инокиню по имени Анна и подкупили ее служанку, чтобы лжесвидетельствовала на них. Бессовестная женщина сделала все, что желали гонители. Анна была при всем народе выведена из церкви и представлена суду. При допросах находился сам Капроним и требовал только одного, чтобы она призналась в преступлении, после чего обещал ей все царские милости. Но когда ни ласки, ни лжесвидетельства ее рабыни, ни самые мучения, болезненные и постыдные, не могли поколебать ее твердости, то мучитель был принужден оставить преподобного Стефана в покое. Между тем, Капраним почел за нужное наградить клеветницу, чтобы и другие в подобных случаях охотнее исполняли его волю. Она выдана была в супружество за некого чиновника и через некоторое время родила близнецов. Но клеветники и лжесвидетели, вострепещите, видя казнь, которую на главу сей преступницы излил тот, кто в громе и молнии некогда проговорил: «Не лжесвидетельствуй». В одну ночь, когда она спала с детьми своими, вдруг они обуяли и, приняв удивительную силу, схватили сосцы матери и начали пить молоко ее не по-младенчески, но как скимны, то есть как молодые львы, так что она не могла освободиться от них. Таким образом, свирепствуя над своей матерью, они тогда же умертвили ее и сами, как порождение ехидного, вместе с ней погибли. Какой ужасный случай! Как страшно лжесвидетельство! Мы с вами сплошь и рядом лжесвидетельствуем. Каким образом? Ну, как только предположение, наверное, он сказал, или, наверное, этот сделал, там, как правило, клевета. Кстати, слово «наверное» – это верно. Да? Как только, наверное, любая подозрительность за собой тянет клевету. Как только начинаем подозревать человека, там клевета. Мы про себя оклеветали, подумали, а еще кому-то сказали. То есть мы еще распространили эту клевету. Вот тот, наверное, сказал, этот, наверное, подумал, да, а тот не говорил, не думал, сделал специально, человек нечаянно сделал. То есть сплошная клевета у нас с вами, как только малейшая подозрительность. Мало того, когда пересказываем что-то, иногда невольно клевещем, лжем, невольно, каким образом, запамятовал, как было на самом деле, и говоришь так, как будто оно было так. Потом, слава Богу, если кто-то обличает, слушай, там же не так было, если еще свидетель был того, что произошло. И тогда человек, да, действительно, наверное, было не так. А если нету, подсказать кому, так и... А еще некоторые, когда за язык прихватывали, что что-то такого же там нет, там, ох, уж нельзя и приукрасить. Того выставил в худшем свете, а себя в лучшем. Приукрасил. Поэтому еще раз, как надо опасаться лжесвидетельства? Прежде чем что-то сказать, надо несколько раз подумать, и если сомневаешься, то сказать, знаете, вот я не помню точно, по-моему, вот так было, да? Видим, когда мы разбирали повествование Мотовилова, там просто дату надо было назвать. Он даже дату побоялся сказать ошибочно, да? Вот это есть тоже. Внимать себе. Будем внимать себе. То есть внимательны быть, чтобы не попасть в такое ужасное положение. А кто желает очистить поле свое, тот должен сперва совершенно искоренить всю дурную траву. Ибо если он не исторгнет совершенно всех корней ее, но только сверху стрижет ее, то она опять вырастет. Так и нам должно, как я сказал, исторгнуть самые корни. И когда он хорошо очистит поле от травы, терния и тому подобного, то должен его вспахать, взборонить и таким образом возделать. То есть не просто очистить от корней, начав вспахать, взборонить. А когда оно будет уже хорошо возделано, тогда должен посеять доброе семя. Ибо если он после такого очищения оставит поле праздным, то опять взойдет трава, и, найдя землю мягкую и удобную от очищения, пустит корни в глубину и более укрепится и умножится на поле. То есть этот сорняк греховный, который мы с вами пропололи, если мы не засеяли там в сердце, в уме добрым семенем, то вырастет еще хуже. Поэтому, значит, просто каяться и не исправляться мало. Так бывает и с душой. Сперва должно отсечь всякое ветхое пристрастие и злые навыки, которые она имеет, ибо нет ничего хуже злого навыка. То есть, что такое злой навык? Привычка. привычка. Вот кто из нас скажет: вы знаете, я вот так привыкла молиться, но нет у нас с вами такой привычки. Мы каждый раз ставим себя на молитву, значит, понуждаем. Спрашивается, почему? А Царство Небесное, но нудится, да? И нужники восхищают Е. То есть мы попадаем в Царство Небесное только в том числе и понуждаем. А откуда спрашивается? Так бес мешает. А вот еще дурное, Господь не мешает, Он попускает. А бес, Он там подыгрывает, Он у нас гонит на дурное. Поэтому привычка отсюда образуется. Все наши с вами привычки, они, как правило, пагубные, да? За исключением некоторых, еще раз, если мы с вами какую-то добродетель, у нас стало естественное для нас, вот выросло там, мы посели, выросло, и уже человек привык, скажем, обязательно со всеми здороваться. И у него идет это автоматом, идет, со всеми здоровается. А некоторые приходят и не здороваются, да, им говорят: ты что здороваешься? Они с тобой не здороваются. Ничего, здоровья пожелал им, да. Значит, недостоин, чтобы мне тоже пожелали здоровья, весь разговор. Ну, так образно, да? То есть, есть у нас привычки добродетельные, но их можно пересчитать по пальцам. А так у нас в основном эти привычки, понятно, злые навыки. И святой Василий говорит: не малый подвиг преодолеть свой навык, ибо навык, укрепившись долгим временем, часто получает силу естества. Ну вот Иоанн Златоустый по этому поводу писал, что такое страсть. Это грех от частого в нем упражнения становится навык. Раз накрасилось, два накрасилось, все, навык, и как бы природа уже себя без краски не представляет. Кто через это проходил, знает. Знаем, да? Знаем, родные. Дальше. Раз рюмку, два рюмку, три рюмка, все, навык, страсть, и так с каждым грехом. Раз укорила, два укорила, три укорила, это стало навыком настолько, что даже некого укорять, скажем, дома одна осталась, и ходит, и укоряет. Вот вечно за собой не уберут, вот тут все разбросают, я за ними убирать должна. Вот это навык образовался. И на работе то же самое. Если недовольство чем-то проявилось, и вот раз недовольство, два недовольства, недовольство становится навыком, привычка, страсть, недовольство. Человек ничем не доволен, ничему не радуется, его ничем не уговоришь, не ублажишь. Итак, должно подвязаться против злых навыков и страстей. И не только против страстей, но и против причин их, которые есть суть корни. То есть, если мы будем просто страсти бороться, бесполезно, оно вот будет все время давать плод. Значит, корень надо. Причина страсти, ее искоренить. Ибо когда не исторгнуты корни, то терния необходимо опять вырастить. Некоторые страсти ничего не могут сделать, если человек отсечет их причины. Так, зависть сама по себе ничто, но имеет некоторые причины, в числе которых есть и славолюбие. Ибо кто хочет прославиться, тот завидует прославленному или предпочтенному. То есть вот невозможно будет от зависти избавиться, если не избавиться от славолюбия. Хочу, чтобы меня прославляли все. А что, его тут хвалят, а меня нет. А вот делала, раз, а он даже спасибо не сказал. Сколько раз такое говорили. Даже спасибо не сказал. То есть нам, ну, хоть к черти клок, но хоть спасибо, но дай, да. А если еще перед всеми скажут, какие мы с вами добродетельные, да. А тут надо, вот этого хвалят, то хвалят, а тут я тоже старался, не меньше их, они еще хуже меня делали, да. А мне никто доброго слова не сказал, да. Все, появилась зависть. То же самое и по отношению к деньгам, да? Итак, даже гнев происходит от различных причин, и особенно от сластолюбия. Сластолюбие искоренил, значит, будем меньше гневаться. О сём упоминает и Евагрий, повествуя, что некоторый святой говорил: «Для того и отвергаю наслаждение, чтобы отсечь причины раздражительности». Так, видите, какая связь? Ума не хватает додуматься, что от сластолюбия рождается раздражение. То есть никогда вот этой параллели взаимосвязи не видно. А тот, кто сластолюбие, значит, обязательно будет раздражаться. Недовольство рождает ропот, раздражение и гнев. Вот корень недовольства. Если его не искоренить, говорит, Господи, прости мне мое недовольство. Не повторять вот это, когда оно внутри возникает. То обязательно будет рождение, гнев. Дальше. Помним, что гнев рождает блуд. Как только прогневился, все, блудный бес уже верхом. Ну, вряд ли кто додумался бы, если не прочитал святых отцов, что гнев рождает блуд. Да? Но практика показывает, что человек иногда в такое попадает, в такую зависимость, что не гневиться уже не может. Но как только прогневился, буквально тут же бежит и занимается блудом. Тут же, моментально, и сколько раз гневился, столько и занимался блудом. Или рукоблудством. Вот такое дело. Как надо опасаться? Видим, да? Итак, смотрите, цепочка. Нет недовольства, значит, нет раздражительности, нет гнева. Потому что раздражительность, она перерастает в гнев. Да? Упреки, укоры дальше нам противоречат, мы начинаем настаивать, начинается гнев. И тут же блудный бес, он уже верхом уселся, говорит, ну все, поехали. Гневу говорит, ну-ка, отойди в сторонку, теперь моя задача. Тут я, он мой, полностью я им обладаю. Да? Вот такое дело. То есть корень одни, а видим, как произрастает. И все отцы говорят, что каждая страсть рождается от сих трех. Первое – от славолюбия. Второе – сребролюбия и сластолюбия. Итак, славолюбие, сребролюбие и сластолюбие – это корни, их надо вырывать. И, кстати, вот по поводу сребролюбия. Почему легко бес возбуждает в людях сребролюбие? То есть любит деньги. Потому что деньги усматриваются как средство для достижения удовольствий. И чаще всего греховных. Да? Это вкусно поесть, это выпить, это одеться так, как никто не одевается. Да? Украсить себя так, как никто не украшает. И так далее. Да? То есть получать удовольствия как физические, так и, казалось бы, духовные, не духовные, душевные удовольствия. Это сребролюбие. Но наблюдаются случаи, когда человек отказывается от вот этих удовольствий. Значит, он скрывает от всех, что у него денег много. Он живет бедно. Но такое удовольствие получает, когда их пересчитывает. Это я говорю из практики. Да? Так и говорит, все, вот когда пересчитывают деньги... Это ж какое удовольствие, да? Вот оно, сребролюбие. Вот змей вокруг шеи обвился, и тайна, он все, он там оборванный ходит. Но, кстати, вот по поводу скупости. Что такое скупость, да? Есть бережливость, и вот некоторые говорят, я бережливый. На самом деле скупой, да? Так вот, скупость определяет следующим образом. Если человек жалеет даже для себя... То, что в чем нуждается. Ну, скажем, рваные туфли, погода мокрая, холодная, он ходит в рваных туфлях, но ему жалко потратить деньги, купить новые туфли. Вот, это же деньги стоит. И будет ходить так. То есть, вот это скупость. Понятно? Ну, может, и другие есть определения, но мне доводилось читать об этом. Итак, должно не только отсечь страсти, но и причины их. Потом хорошо удобрить нравы свои покаянием и плачем. И тогда уже начать сеять доброе семя, которое суть добрые дела. Итак, вырываем корень, каемся, плачем о том, что мы пребывали в таком состоянии, да, оскорбляли тем Бога, вредили самим себе, окружающим и прочее, да, и... Дальше обязательно засеиваем добрые дела. Помним, вера без дел мертва. Да? Итак, если он, то есть человек, исправив нравы свои и покаявшись в прежних своих делах, не станет заботиться об исполнении добрых дел и приобретении добродетелей, то на нем сбывается сказанное в Евангелии. Их даже нечистый дух изыдет от человека, переходит сквозь безводные места, ища покоя, и не обретает. Тогда речет, возвращусь в дом мой, отонет уже и сдох. И пришед, обрящет празден. Праздный, то есть пустой. Очевидно, от всякой добродетели пометен и украшен. Тогда идет и поймет с собой седьм иных духов, лютейших себе, и вшедшие живут ту, и будут последние человеку тома горше первых. Итак, вернется не один, семерых с собой приведет. Если мы там не засеем доброе, значит так, свято, место, пусто не бывает. Слышали, да? Вот сердце, в котором должна быть вера, надежда, любовь, если там этого нету, то там занимает обязательно противоположное. Оно пустое не бывает. Если нет веры, суеверие там будет и прочее. Ибо невозможно душе пребывать в одном и том же состоянии, но она всегда преуспевает или в лучшем, или в худшем. То есть статического состояния духовного не бывает. Состояние ровности, покоя, вот покоя, да? Вот я остановился так духовно, не бывает. Или мы карабкаемся вверх, либо как только решили остановиться, мы будем сползать вниз. Обязательно. То есть, либо мы стараемся, либо мы, наоборот, скатываемся. Поэтому человек, когда он воцерковляется, он старается, Евангелие читает, и псалтыри, жития святых читает, потом охладевает. Почему? А потому что вначале боится в храме, как бы не так наступить, как бы свечку не так не поставить. И больше всего обрядовая сторона таких людей обычно интересует. Но когда уже знает, где стоять, когда кланяться, когда свечку ставить, успокаивается и думает, что он так ровно живет. Ничего подобного, скатывается. Вот для чего у нас с вами Нива духовная? Она нас бодрит. Она не дает нам с вами оставаться в статическом состоянии. Хочешь, не хочешь, мы здесь подвергаемся словесам святых отцов, священного писания и прочее. Вот. И оно нас побуждает. Да? Если человек один старается дома постигать духовные всякие знания и прочее, очень скоро остывает. Почему? Житейские домашние дела очень скоро человека сворачивают на свою сторону. Вот надо сейчас картошки поджарить, начала читать, вдруг тут позвонили, да, еще что-то случилось, там подгорело, смотришь, идти надо уже. То есть обязательно враг находит много способов, и мы не чувствуем, что мы падаем. Не чувствуем, мы не чувствуем, что творим грех, начали читать и не дочитали. Ну, не дочитал, ну, подумаешь, да? Никто же меня не обязывал этому. И вот поскольку нет чувства вины, что не просвещаемся, поэтому очень спокойно катимся вниз. Итак, запомнили, либо мы вверх, либо мы вниз. Серединки нет, статического состояния, так ровно стоишь и все, нет. Егемон Асклепидиот распорядился в отношении христиан Трофима и Фала. Пусть они будут распяты, как и тот обольститель, в которого они веруют. Затем святые были изведены из города на место, где им были уготованы кресты. Шли же они с радостью, благодаря и восхваляя Бога за то, что Он сподобляет их умереть такою смертью, и через это уподобляет страдания их пречистым страстям и распятию Господа Иисуса. Конечно, какая честь быть, ведь не они бы просили, а так по попущению Господа быть распятым. Это ж такая честь. Помним, да, что Петр считал себя недостойным быть распятым, и стремглав распяли его. Кстати, Андрей Первозванный, когда его к кресту подвели, он обнял его, стал целовать. Он так радовался этому кресту и не позволил себя снять с креста, когда хотели. Когда же они были приведены ко крестам, некоторые из христиан принесли им немного пищи и упрашивали их вкусить ее. Не желая огорчить просивших, они вкусили немного из принесенного, остальное же раздали окружающим. Ну вот видим, даже перед смертью, ну, кстати, вот сейчас будут распинать. Гвозди будут заколачивать. А тебе, ну слушай, ну скушай немножко, да? Кто попадал в ситуацию, когда тебе грозит что-то очень серьезное, Поверьте, аппетита вообще нет. Невозможно в рот затолкнуть ничего. Что бы ни предлагали, и ни одни сутки, вот сколько пребываешь в таком состоянии, когда тебе крепко грозит, то все, никакой аппетит, там вообще есть ничего невозможно. Это опыт показывает, да? А они, видите, не хотели огорчить даже перед смертью. Мог сказать, да какой ты есть, ты что, сейчас распинать буду, да, ты мне тут это самое, ковришки, да? Вот, значит, а остальное раздали. Затем они были пригвождены железными гвоздями ко крестам и распяты под подобию Господа Иисуса. Вися на кресте, они много говорили народу, уча его познанию Бога и святой веры. Трудно себе представить, боль ужасная, а тут они вместо стонов, да, они еще поучали народ. На место мучения пришел и страж темничный, и, поклонившись мученикам Христовым, исповедал пред всем народом, что видел двух святых мучеников, восходящих на небо, и трех ангелов, сопровождавших их и беседовавших с ними. Вот обратим внимание, темничный страж не просто покаялся в том, что он содержал в темнице там святых и прочее, он принес плод покаяния, он пришел и рассказал, он всем повел, может промолчать, но видел и видел. Нет, он пошел, он принес плод. Когда наступило утро, жена Игемона принесла благовония и ароматы и возлила их на тела святых мучеников. Затем она положила на гроб драгоценнейший покров и сказала во всеуслышание: «Я в эту ночь видела во сне мужей сих, посланных Богом вместе с ангелами, наказать мужа моего за неповинное убиение сих страдальцев». Обратим внимание, тоже увидела, раскаялась, пришла, хотя она могла этого не делать. Она не участвовала в этих мучениях святых, но она принесла плод, она вот это добродетель сделала, пришла и всем оповестила. И Геман, придя в Ладикию, устроил здесь большое торжество в честь своего нечестивого царя. Но его внезапно постигло наказание Божие за неповинную пролитую кровь святых мучеников. Он вдруг упал на землю и метался, как бесноватый, трепеща всеми членами. Все бывшие здесь, видевшие это, исполнились великого страха. И Гомон же взывал: «Где Бог Зевс? Где Бог Ираклий? Где Бог Гермес? Где прочие боги и богини? Пусть придут и помогут мне». Потом Игемон сказал: «Напрасно я поклонялся им. Вот, предаюсь я теперь огню вечному, посылаемому от живущего на небесах Бога и рабов его, Трофима и Фала». Говоря это, он кричал громким голосом, так что везде был слышен вопль его. От тяжести своих мучений он стал рвать зубами свое тело и кусать язык, и, мучаясь так, испустил свою окаянную душу. Это же как, какое состояние надо прийти, чтобы себя самого рвать зубами? Это бесноватость, когда человек грызет свою плоть или пожирает фекалии. Это признак бесноватости. Мучитель с громким плачем отошел к нечестивым богам своим, чтобы мучиться в аде. Святые же мученики Трофим и Фал с радостью отошли ко Господу Богу своему, чтобы вечно царствовать на небесах, предстоя пресветлому престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро. Как сказано в псалме: «Уклонись от зла и сотвори благо». Вот на этом мы с вами остановимся, потому что время у нас истекло.